Друзья, мы рады вас приветствовать на продолжении ретроспектив, нашего такого большого ретроспективного цикла, который посвящен московским школам кино. Как вы знаете, в этом полугодии мы говорим об учениках Александра Петровича Довженко. И у нас, к сожалению, был перерыв, он связан тем, что Елена Игоревна Поволоцкая, ну, к сожалению, вот, ну, мы надеемся, что либо в конце апреля, в конце марта, либо в начале апреля она к нам придет, у нее травма, и поэтому она не может пока передвигаться, и мы специально обязательно, естественно, ее дождемся, переместили этот сеанс, а это произошло прям буквально вот за пару дней до начала, мы уже ничего не могли поменять, но сегодня у нас такой, я бы сказал, сеанс открытия. Я честно могу сказать, для меня имя Александра Косачева стало известно только благодаря тому, что куратор нашей программы Наума Михайлович Клейман вписал его в вот этот самый список учеников Александра Петровича Довженко. Я не видел до этого его фильма, или, может быть, видел, но абсолютно они меня никак не ассоциировались с ним. И сегодня мы вам покажем сразу несколько его фильмов разных периодов, а о том, что это был за режиссер и каков его вклад в развитие советской документалистики, несколько слов перед началом скажет куратор нашей программы Наум Михайлович Клейман.
Спасибо. Добрый день, друзья. Очень благодарен, что вы пришли смотреть человека, который не очень известен, действительно несправедливо неизвестен. И вообще, я должен поправить сразу Максима, это не документальное кино, это не очень популярное, как у нас говорили, кино, которому почему-то, хотя документальные фильмы иногда чисто документальные, как у нас принято обозначать, вот когда-то, я уже говорил об этом, разделили кино на три вида. Документальное, игровое, на четыре, вернее, научно-популярное, еще мультипликационное. Вот четыре вида кино, и нас в ВГИКе учили, что есть специфика каждого вида, соответственно, есть студии, есть студии документальные, студии научно-популярные. И не путайте, пожалуйста, говорили нам в ВГИКе, научно-популярное кино – это кино, которое как бы педагогическое, оно называлось в 20-е годы «Культурфильм», но это немецкое название «Культурфильма», а у нас вот сложилось такое научно-популярное. Это такой аналог журналов, когда-то очень популярных, как «Наука и жизнь» и «Знание и сила». Вот надо, чтобы у нас на экране тоже было нечто подобное. Должен вам сказать, что слово «культурфильм», которое действительно пришло к нам из Германии, гораздо точнее обозначает сущность этого кино, потому что если документальное кино стремится запечатлеть реальность, как она есть во всех ее как бы быстротекущих измерениях бытовых, политических, даже психологических, семейных и так далее, это как бы клише реальности, то культурфильм пытается понять ту культурную составляющую нашей жизни, которая включает в себя, ну, все, начиная от астрономии и кончая процессом создания какого-то произведения, но это что-то противоположный взгляд, это, если хотите, попытка соединить мгновение с вечностью в той или ином его измерении. Это фильм, не важно, это фильм о математике, есть замечательные, даже сказать, великие фильмы, посвященные, скажем, именно математике. Есть фильм «Что такое теория относительности», который, на мой взгляд, один шедевр в кинематографической выразительности. А есть фильмы, которые рассказывают о жизни насекомых, и эта жизнь насекомых на самом деле такая трагедия мироздания, которая, может быть, превосходит человеческие трагедии, когда мы начинаем вдруг понимать, какие разыгрываются битвы за пределами нашего обычного зрения. То есть я могу сказать, что научно-популярное кино, а в точном смысле слова культурфильм, находится всегда на обочине рассмотрения историками, историки в этом виноваты, киноведами, теоретиками, которые до сих пор не осмыслили, собственно, вот этот феномен. И, я могу сказать, прокачанными зрителями тоже. Сейчас студию благополучно закрыли, у нас, надо сказать, в этом смысле Советский Союз смог сберечь научно-популярное кино, когда она уже, такие студии уже не существовали на Западе, все уже было перенесено на телевидение, а вот у нас до нового времени, вот до перестройки, существовала большая студия научно-популярных фильмов, который, должен сказать, довольно продуктивно работал. Даже в период застоя вот так называемый период застоя, который сегодня кажется периодом расцвета нашего кино, вот он на самом деле был и замечательным, так сказать, временем для научно-популярных фильмов. Была замечательная в Киеве студия научно-популярных фильмов, одна из лучших вообще студий Советского Союза, включая игровые студии, где делали картины, вызывавшие сенсации. Я помню, кто такой, такие индийские йоги или думают ли животные, были фильмы, на которые выстраивались очереди. На Арбате был кинотеатр «Наука и знания», вдоль всего Арбата стояли толпы, чтобы попасть на эти фильмы, научно-популярные. Надо сказать, что научно-популярное кино было в каком-то смысле еще и таким способом внутренней миграции. Я говорю это совершенно ответственно, потому что знаю, что, скажем, во времена борьбы с космополитизмом, когда по пятому пункту некоторые выпускники ВГИКа не могли попасть на большие студии, типа Мосфильм или Эльфильм, они уходили на Общеполк, где брали с пятым пунктом, и там образовалась такая когорта выпускников, скажем, Кулешовской мастерской или мастерской Юткевича, я могу назвать. Мы здесь уже показывали в Кулешовской школе нескольких этих учеников. Вот Семен Райтборд, например, который великолепный режиссер, я думаю, не уступавший никому из тех сверстников, которые потом прославились в игровом кино, или Марьяна Таврок, которую тоже мы показывали. То есть это был один способ внутренней миграции. Второй способ был, когда начали сжимать гайки в игровом кино и закрывать сценарий, то некоторые режиссеры уходили в научно-популярное кино, и здесь, в Москве, и в Питере, там тоже была студия научно-популярного кино, очень хорошая, кстати, замечательная. И они, главное, что они приглашали таких кинематографистов, которых, скажем, композиторов, которым не давали в игровом кино. Ну, там, например, Николай Николаевич Каретников говорил мне, что он в научно-популярном кино может пробовать свои додекафонные сочинения, которые не исполняли в консерватории. А вот там, говорит, фильмы о космосе, я под космос, любые звучания, и никто мне ничего не скажет. Вот это замечательное свойство научно-популярного кино, что любые экспериментальные звучания, например, при музее Скрябина была такая АНС-машина, сделанная электронная, где были первые эксперименты электронной музыки в Советском Союзе, и там все молодые были композиторы, начиная Ошибки, конечно, и Денисова, которые там дневали, ночевали. Вот продукция вот этого АНС, Александр Николаевич Скрябин, понятно, да, что это синтезатор огромный, первый у нас синтезатор, он был фактически базой для создания музыки в научно-популярном кино. И никто еще, насколько я знаю из музыковедов, не заинтересовался тем, как новая русская музыка, советская музыка проявилась в киномузыке научно-популярных фильмов. Знаете, вот что такое, вот такая, я бы не сказал, эмиграция, можно было прибежище. Там были очень многие интересные сценаристы. Я могу сказать, например, что Николай Шпиковский, который начинал с Пудовкиным когда-то, и он сделал «Шахматную горячку», потом он сделал несколько игровых фильмов на Украине, один из которых был расхвален Мандельштамом, надо сказать, кино, относившимся очень скептически, фильм «Шпигун», или «Знакомое лицо», еще второе название. Его там так били, его задолбали буквально на Украине, в результате он ушел из игрового кино и перебазировался в научно-популярное, и стал писать сценарий научно-популярных фильмов. До сих пор, насколько я знаю, ни один из историков сценарного дела не занялся сценарными опытами и теми открытиями, которые были в научно-популярном кино. Ну вот, простите меня за такое затянувшееся вступление, но я хотел бы просто снять обертон с такой как бы провинциальности этого кинематографа и второстепенности, что вот главные режиссеры были в игровом кино, потом не очень удачливые были, наверное, в документальном кино, а вот где-то там еще была очень популярная кинематография, как некая такая ссылка, куда, значит, попали бедные выпускники. Ничего подобного. Вот ситуация была как раз в том, что многие выбирали это добровольно, а у Саши Косачева вообще была удивительная судьба. И вот я позволю себе немножко рассказать о нем. Кто не знает, может быть, что он внук художника Василия Лиотти, который один из основателей «Голубой розы» и «Мироскусник», человек, который оформлял «Золотое руно». Вообще это такая очень хорошая семья. Мама его была поэтесса и тоже художница. Это дед был, его дочь стала художницей и поэтессой, работала у нас в мультипликационном кино, она стала аниматором. Вот. И Саша Косачев фактически в третьем поколении художник, хотя у них там очень интересная родословная какая-то. Вот. Но должен сказать, что это вообще замечательная фигура, уже потому я помню, как мы увидели его вообще, как мы пришли на год позже в «Алгик». И Саша Косачев выделялся своим ростом, он еще без бороды был, такой необыкновенно красивый. И вообще дожанковцы все были красивые. Даже Атар Исаевян, который там не отличается классической красотой, он был немного обаятелен. И Саша Косачев был громогласен, говорил очень уверенно. И когда их постигла его трагедия, когда Женков умер, а им он задал сразу очень высокий тон, я этого говорил об этом на открытой этой ретроспективе, они все посмотрели землю, да, Женка, они поняли, что такое поэтический, философский кинематограф, все остальные педагоги были абсолютно не то что приземленные, да, они были неприемлемы. Они не приняли, естественно, человека, абсолютно, они выгнали практически из курса. Они не приняли других педагогов. Там бывали такие гастролеры, и тем не менее, вот подмастерья как-то их учили. И вдруг мы узнаем, что Саша Косачев ушел из ГИКа как-то странно. То ли совсем ушел, то ли уехал куда-то, но ушел с курса. Он не захотел принять, как нам казалось, это вот всех тех педагогов, которые... Он поступал в Довженко. А раз Довженко нет, то учиться у других не хочу. Саша уехал нам. Казалось, что на Дальний Восток, потом оказалось, что это Хабаровск. И вот там, в Хабаровске, он снял свои первые фильмы, потом он перебрался на Нижневолжскую, в Саратов. И так получилось, что мы с ним защищались, он хотя нас на год старше, почти в один день, вот, в июле 61 года, значит, прошла киновеческая защита, и буквально через день или два была защита. Вот режиссерская, и Саша Косачев вызвал, по-моему, сорвизат. Нет, не был еще сорвизат, был шоу-пиолог, по-моему, был на его дипломной работой. И все сразу говорили, что вот, новое документальное кино. Еще не было того взлета документального кино, который буквально через год начнется в Питере, в Москве в последнюю очередь. В Питере, потом в Латвии, потом в Свердловске. То есть по всей стране начались вдруг такие завязи нового документального кино, и одним из первых звоночков, что на региональных студиях тоже есть не просто талантливые люди, это как бы предполагалось, но есть новое явление, вот был фильм «Шоу геолог». Надо еще сказать, что была мифология геологическая. Это сейчас трудно объяснить иногда, на чем держались мифы времен оттепели. Вот все эти знаменитые собрания у костра с гитарой и пением совместных песен, и вообще вот эта романтика ухода в природу из этих городов, да, отчасти она подзуживалась, конечно, ЦК ВЛКСМ, которая была заинтересована в освоении целинных земель и так далее, а с другой стороны, это была попытка опять припасть к земле, опять понять, где же истина. И вот казалось, что геолог – это человек, который идет и открывает какие-то новые горизонты, новые месторождения. И это такой вот, как потом стал космонавт. Да? Человек, который открывает заново Землю, который открывает заново свое существование. Это очень романтическая была профессия. И что очень интересно, не коллективистская. Она была, вот как бы, так сказать, индивидуалистическая, но в социалистическом понимании этого слова. Он на благо общества, тем не менее, он был вот геолог такой, первооткрыватель, если хотите. Я не знаю, там, насколько это было осознанно, но это теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что в этом, конечно, была очень большая доля романтизма. И, безусловно, что у Саши эта вот романтически-голосковская такая нотка была с самого начала. Вот потом, когда уже привезли в Москву сырые запахи реки. И мы посмотрели, я помню, что мы смотрели, впервые я ее видел не в Алгике, а в Доме кино, который тогда был на Великом театре киноактера Новоровского. Вот там показали большую панораму нашего документального кино, и там я увидел, я помню, такое некое ошеломление. Ошеломление потому, что в этом фильме было несколько качеств, абсолютно не похожих на современное кино. Во-первых, там ни слова не было о том, что нами руководит коммунистическая партия или «Светлое будущее». Вот дикторский текст был совершенно другой, принципиально другой. Он был философский, он был в белых стихах, как нам казалось. Он был рассказ о людях. Да, конечно, там шел разговор о стройке канала, который должен оросить земли, страждущие от жажды. Но в то же время это был вдруг рассказ о животных, о людях, живущих здесь и привыкших как бы к этому, к существованию, где вода есть благословение, и вода предчувствуется, как вот эти сырые запахи реки в запустелых землях, где пасутся овцы, вдруг стало метафорой и образом того грядущего, которое вот-вот уже чувствуется, вот надежда на то, что абсолютно нажатовская линия, вы увидите здесь замечательные кадры, снятые именно в таком мифологическом ключе. Здесь мифологические стада, мифологические пастухи, потрясающе снятая природа. К сожалению, у нас копия не совсем то, что нам хотелось показать. Вот мы не смогли достать ни одной копии, ни на пленке. Пришлось взять из интернета то, что в YouTube, и первая часть еще как-то переносима, во второй части там есть сбои и в тональности визуальные, и звуки. Мы приносим свои извинения, поверьте, что вот мои коллеги сделали все, что возможно было, чтобы добыть копию, и не смогли достать ни в Узлемахунде, ни в Красногорске. Просто нет копии. Максим Ильич, пожалуйста, в следующий раз знаете, куда обращаться.
Ну это понятно, потому что это Саратовская, они не сдавали.
Нет, дело в том, что каждый уважающий себя режиссер одну фильмокопию потерял.
Нет, это да, я имею в виду, почему нет, потому что это Саратовская студия, у них не было обязательного.
Они не сдавали, провинциальные студии не сдавали в Красногорск, вот в чем беда.
Не было правила. Ну, у меня есть фильмокопия одна. Запуск реки, которая полностью выцвела. Она, кстати, благородно выцвела, то есть она стала не красной. Красная она была лет 20 назад. Сейчас она такого сепии как бы стала. Вот. В принципе, смотреть ее можно. Наверное, из этого варианта ее, может быть, можно справлять и реставрировать.
Да, надеюсь, что вам кто-нибудь откликнется. Но это замечательно, что есть там пленки копии, потому что, к сожалению, во многих провинциальных киностудиях уничтожили кинофонд вот на этой волне якобы перестройки, и в результате погибли очень уникальные культуры. Ну вот, я говорю об этом потому, что эта картина не только сделала имя Александру, она сделала, как бы она родила надежду, что вот теперь как бы по всей стране возникнут вот такие центры своей поэтической кинокультуры, да, что отчасти оправдалось, отчасти. Я должен сказать, что когда Саша уже перебрался в Москву, к несчастью, мы не так часто виделись, как я теперь хотел бы, потому что мы так встречались иногда. Я помню, что мы однажды в Доме кино встретились, когда он сделал фильм о Менделееве, но я знал, что Саша очень интересно и очень разнообразно работает. И, насколько я понимаю, там у него фильмография больше 90 фильмов, если я ошибаюсь. Я давал справку, когда-то спрашивал. Вот, и мне Марьяна Елизавна Тавро, которая вела у нас в Старом музее кино на Пресне, она вела такой клуб неигрового кино, вот мы планировали, что, может быть, Саша придет. Она говорила все время об одном. Такой большой, красивый человек, она говорила. Такой большой, красивый человек. Я помню, это было в одном определении. Большой, красивый человек. Вот, и мы хотели это сделать, но как-то не сложилось. Я не могу сейчас вспомнить, почему. Во всяком случае, вот там необыкновенно разнообразные фильмы. Фильмы, вот вы сегодня сможете оценить, тут фильмы о конкурсе Чайковского и фильмы о всемирной выставке. Причем понимаете, что характерно для поколения людей вот этого оттепельного времени? Я могу сказать так, что у них не было ни одного грана провинциальности. Они себя чувствовали в прямом смысле слова гражданами мира. Вот у нас всегда принято считать, что это такое ругательное слово «космополит», как будто это является чем-то противоположным патриотизму. То есть на самом деле подлинный патриотизм предполагает существование твоего отечества в большом мировом контексте. Если ты этого не понимаешь, ты оказываешься по неволе на обочине. И вот то, что, мне кажется, есть у Саши от его поколения, это именно ощущение вот этой глобальности. Неважно, о чем это, в чем оно проявляется, если хотите. Да? Это может быть закон Менделеева, это может быть Всемирная выставка. Дело в том, что он рассматривает человека, проблему, тему своей картины, отнюдь не в плане такого частного случая. Там все время присутствует эта масштабность Довженковского мироощущения и Довженковского мифологизма, если хотите. В этом смысле для меня, конечно, он тоже один из учеников Довженко, не меньше, чем те, кто еще будет, те, кто уже были. Я думаю, что вот придет Ролан Сергеенко, придет Ирочка Коваловская, вот два человека еще, которые живы из Довженковского набора. Очень горько, конечно, что Александр Ильич нет сейчас с нами, но я могу сказать только одно, что когда настоящие историки кино будут потом рассматривать это время от оттепели до перестройки, я уверен, что там будет место Александра Ильича, его кинематографа. Спасибо, что вы пришли сегодня. Если будут какие-то вопросы, то мы после сеанса сегодня еще поговорим.
Спасибо. Вы, может быть, тогда скажете несколько слов вначале?
Да, пожалуйста. Только представьтесь, чтобы мы понимали все.
Очень приятно. Меня зовут Илья Косачев. Я вот сын режиссера Косачева. Сам тоже немножко режиссер документального кино тоже. По образованию я кинооператор. Ну и вот последние там несколько фильмов я еще как режиссер тоже сделал. Что я могу сказать, да? Сейчас мы, значит, посмотрим сначала, шоу-геолог будет, да, сначала фильм, потом «Сырые запахи» и потом несколько фильмов таких научно-популярных. Ну, собственно, да, что я такого могу оригинального сказать, что не было еще сказано. Да, давайте потом тогда, наверное, хорошо, отложим, да, на после.
Спасибо.
Спасибо большое. Значит, два слова о программе. Мы программу делали с Российским государственным архивом кинофотодокументов в Красногорске, в основном опираясь на их коллекцию. Значит, ну вот, все будет на пленке, кроме «Сырых запахов реки», но по той причине, по которой мы сказали, к сожалению, копии нет ни в Красногорске, ни в Госфильмофонде, ни в Москино. Поэтому единственная возможность ее показать, это вот в том виде, в каком она доступна, в принципе, для всех в Ютубе. Но Наум Ильич очень просил этот фильм все-таки показать, потому что он такой важный, определяющий. Он получил премию в Лейпциге, если мне память не изменяет. И поэтому у нас будет вот небольшой переход. То есть мы вначале на пленке посмотрим два фильма, потом на цифре, и потом снова на пленке про Монреальскую выставку и про легендарный шестой конкурс международный имени Петра Ильича Чайковского, тот самый, на котором первую премию взял теперь известный не только пианист, но и дирижер Михаил Васильевич Плетнев. Тогда он еще был просто молодым Мишей Плетневым, в котором влюбилась вся Москва и не только Москва. Смотрим фильмы и потом традиционно их обсуждаем.